Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Гости нашей пражской студии сегодня Андрей Георгиевич Битов и Евгений Анатольевич Попов. Известные русские писатели, которые, думаю, в специальном представлении не нуждаются. Скажу лишь, что мы давние друзья, и потому уже обращаемся друг к другу на «ты» и без отчеств. Надеюсь, это не покоробит слушателей. А речь, в соответствии с жанром и названием моей программы, сейчас пойдет об истории. Общеизвестно, что документы прошлого, в узком и несколько бюрократическом смысле этого понятия, казенные бумаги, а также дневники, письма и прочее, которые мы обычно любим цитировать в этой и других программах, не являются единственным источником наших представлений об этом давнем или недавнем прошлом. Как и интерпретация этих самых документов профессиональными историками, обычными участниками наших передач. Не менее очевидно, что в формировании общественных представлений об истории исторического мифа, если угодно, существенную роль играют и писатели, литераторы, выступающие в самых разных жанрах, не ограничивающие себя суровыми правилами источниковедения и дающие большую, нежели историки-профессионалы, волю своим интуиции и фантазии. Примеры эффективности такого подхода к созданию исторического мифа от Шекспира и Пушкина до исторической публицистики времен советской перестройки и нынешнего Родзинского, думаю, здесь излишни. Ясно, что литераторы куда более результативны, что ли, в формировании массовых представлений о прошлом, их трансляции и трансформации, нежели историки-профи. Но что означает для них самих история? Это первый вопрос, который я адресую Андрею Битову.
Ну, самый ненавистный лживый предмет, какой есть на Земле. Она переписывается такое количество раз по необходимости того или иного режима, что этого точно не существует. Когда я был моложе, я категорически утверждал, что истории не существует. Ее нет в жизни, нет у Бога. Нету народа, там что-то другое. А вот та история, которая нужна, она всегда может быть испечена на скорую руку. Так что истории нет, и литература остается единственным достоверным. Но я не знаю, что бы мы знали о Людовиках, если бы не Дюма. Вот Дюма — это серьезный историк.
Спасибо, это Андрей Битов, а теперь Евгений Попов.
Я думаю, что да, это совершенно точно, потому что тем более, что такое документ? Документ составляет человек. Мы все когда-то составляли документы, анкеты писали, там привирали, значит, все, документ нет. А вот история, все-таки я бы так не относился к этому слову просто. Я думаю, что история семьи, история человека, история рода, вот что интересно все-таки. А уже только через это можно понимать что-то о времени и о стране, в которой ты живешь. Пожалуйста, вот и сочинение, допустим, и Андрея Битова, или вот сейчас вышел том Кормера «Хроника случайного семейства». То есть вот эти вот все вот эти вещи частные вроде бы, и они вдруг становятся всеобъемлющими потом.
Это наш великий, правдивый, свободный, могучий русский язык. У нас нет дефиниции просто в слове «история». Писатели пишут «истории», а кто-то пишет «историю». И «history» и «story» нет разделения. И на этом можно тоже много сфальшивить.
Вот опять же, здесь и спорить-то нет. Когда пишут «историю», это уж извините, это я сразу вижу.
Понятно. Ну вот мы и сошлись, что у нас главные писатели исторические – это просто писатели, это прозаики, это поэты. Да. Слушайте, вы оба немалое количество написали историй, книг вообще на самом деле, да? А вот как, по-вашему, вот история, то, что называлось раньше история с большой буквы, процесс некий, макропроцесс, не история отдельной семьи, где и как, в каких ваших сочинениях она отражена? И что вообще вы хотели от этого, Андрей?
Ну, знаете, вот сразу начнется какая-то ложь, когда даже говоришь про собственный опыт. Потому что, когда я написал что-то, это было одно время, и я тогда это писал. А сейчас я на это смотрю из другого времени. Но одно точно, что за большое, как бы, полотно, как говорят, за большой текст, я обнаружил, можно было усесться только в тот момент, когда определенный исторический отрезок кончился. И это подсознательно происходило. За Пушкинский дом я сел ровно в ту секунду, как сняли Хрущева. А, допустим, за роман «Оглашенный» о конце империи, хотя задумано это было раньше, сел ровно в тот момент, когда обрушился Советский Союз. То есть, когда вот явно, что закончился период, выходит садиться историк даже во мне, который не историк, не ученый. То есть, когда ты чувствуешь законченность, ну, чего-то, что-то кончилось. Было чудное название в переводе «что-то кончилось». Вот когда что-то кончилось, можно сесть писать.
А у тебя та же, Женя, механика?
Да нет, все-таки чуть-чуть не так, потому что я вот сейчас думаю о прозе, например, Андрея, потому что для меня, например, такой рассказ, как «Пенелопа» или «Бездельник», или «Аптекарский остров» — это рассказы исторические. Так я уж не знаю, там ведь, наверное, не было вот этого большого промежутка. Вот только что случилось, только что описано. Вот это для меня история, уж не говоря о Пушкинском доме, например. Там уже это все более такое стратифицировано, что ли. А у меня как было, то есть тоже вот я иногда там пересматриваю старые рассказы, где-то там все эти приметы есть, то Хрущ появится, то еще кто-нибудь. Но один такой чистый у меня был опыт, когда помер Брежнев, я до этого писал другой роман, где описывал, завирая своих предков всех, значит, история всех моих родственников, там они пьяницы, лжецы, вплоть до Ермака уже идут, они покоряли Сибирь. И вдруг умирает Брежнев, и я прекращаю писать тот роман, где история вертикальная через столетия, а здесь горизонтальная растеклась, как у Сальвадора Дали время. Мы с Приговым гуляем по Москве в день смерти Брежнева, и я зачем-то все это фиксировал и писал каждый день. Я не знал, для чего это требуется мне. Так, и не прошло там ни 20 лет, ни 5, это было прямо сейчас же. И я вот сейчас, когда смотрю этот текст, то там никаких оценок нет, просто это описано. Но это художественный текст, это не фиксация, не газетная, ничего. Вот, наверное, эта история и есть, и, наверное, это у всех писателей, я думаю, только одни это понимают, другие нет.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тульц. Мои гости сегодня – известные русские писатели Андрей Битов и Евгений Попов. И мы продолжаем наш разговор о писателях и истории. Ну вот, уже были упомянуты разного рода тексты. Художественные, создаваемые писателями, и газетные, которые некоторые из писателей, отягощенных опытом советского прошлого, считают насквозь лживыми. Цитата. Скажите, эти два сорта текстов, кроме отмечаемой вами степени достоверности, чем еще, на ваш писательский взгляд, в передаче истории отличаются? Евгений Попов, пожалуйста.
Понимаешь, здесь вопрос даже и о степени достоверности интересный. Тоже у меня была книжка давным-давно под названием «Прекрасность жизни», где были рассказы и цитаты из советской газеты за 25 лет. Так. И я сейчас этой книжкой пользуюсь, потому что там собачьим советским языком излагались какие-то факты все-таки. Этой книжкой можно пользоваться. И, разумеется, здесь все-таки разница, если уж отвечать четко на вопрос, что писатель-то художник, он думает, что пишет, а газетчик, особенно советский, не думает, он просто фиксирует эти, значит, и окрашивает идеологические там решения партии, то все пятое, десятое.
Ты мне подарил эту книжку, когда она вышла, и я тоже ей до сих пор пользуюсь. А ты, Андрей, это вопрос к Битову. Что думаешь?
Очень соглашусь сейчас с Женей, потому что Мы только что оскорбили газету.
Почему оскорбили?
Вот получается, что там нет, сказал, что все ложь. Дело в том, что на самом деле все ложь, художественная литература, но она остается как история. А газета, оказывается, все правда. Вот как Ленин сказал, мы забыли же все, что 5 мая было только что день советской печати. Вот правда он назвал. Действительно, вот когда люди начинают писать то, что от них требуется абсолютно фальшивым и лживым языком, это становится документом. Это становится документом. Потому что я тоже вспомнил, как я делал коллажи из советских газет, чтобы чего-то не описывать. А потом это становилось сатирой, поставленной в какой-то контекст. Так писался и комментарий к Пушкинскому дому. Это все становилось удивительно смешно. Причем, если в лоб что-то разоблачать на уровне Щедрина и диссидентства, нет, это уже устарело. А вот, как говорил, кажется, Шкловский в свое время, нет ничего более редкого, чем вчерашняя газета.
Ну, понимаешь, что там факты-то ведь тоже. Вот у тебя к одному из рассказов эпиграф из газеты же о боях в Кенигсбергском зоопарке. Факт-то был? Был. Количество убитых антилоп гну там, значит, указано правильно, понимаешь, то тебе это дает толчок. Или, допустим, газета, которая описывала в советской газете процесс Синявского и Даниэля, что они мерзавцы, двурушники, все. Но они же точно писали, когда был этот процесс, за что их судили. Эту информацию можно получить из самой лживой газеты. Да, так вот... что я не ругаю газету здесь.
Знаете, я обычно стараюсь поменьше говорить в своих передачах, чтобы было больше возможностей услышать собеседника. Но тут вы втравили меня в одно окололитературное воспоминание, и я отступлю от этого правила. Некогда вместе с Александром Аркадьевичем Галичем мы просматривали какую-то, не помню какую, врать не стану, статью в «Правде». И он сказал примерно следующее. Понимаете, все, что они пишут, начиная от названия газеты и до прогноза погоды, ложь. Я это чувствую, я это знаю или как с погодой понимаю постфактум. Одного не понимаю. Результаты футбольных матчей. По голам вроде все правильно, но чувство подсказывает, что ложь и тут, а где, разобраться не могу.
Здорово. Ну, это, кстати, отношение прямое тоже к истории имеет. А у нас в студенчестве была забава, знаешь, какая, брать любую газету и ставить кавычки. Допустим, урожай собран огромный. Слово «урожай» в кавычках собран огромный. Включая название «правда» в кавычках. А тогда все на места свои становится.
Это был... И так уже советский язык весь происходил в кавычках. Так что тут все же слова были закавычены, поскольку язык был искажен под всем так называемое и так далее. Все было закавычено. Вообще работа писателя — это, я думаю, раскавычивать слова на самом деле. То есть придавать им какое-то подлинное, живое, может быть, даже это и есть народное течение речи. И вот слово не врет. В общем, все дело. Слово врать не может. Оно становится сразу дурно написанным, плохо обработанным и так далее. Вот это удивительная достоверность самого языка. Но если он дается тебе как инструмент, все, извини, соврать ты не можешь. Ты можешь заблуждаться и плести полную околесицу, но она твоя, и слово тебе поддастся, чтобы выразить твою глупость, твою околесицу. Но это будет хотя бы искренне. А когда человек хочет что-то сообщить людям, как-то им внушить, сразу слово тебе... Ну, то есть слово — это великий ребенок, который не дает себя погладить, понимаете? Вот, и не дает за конфетку тоже. Правильно. Не дает, не дает. Он, простите меня, не блядь.
Но, с другой стороны, когда правильно писатель несет вот чушь всяческую, он становится персонажем мгновенно, и тем самым он уже тоже для истории ценен, потому что это свидетельство персонажа. Это примерно как, ну, в любом и в журналистском, писательском труде выслушивать человека, потому что я очень много историй узнал самых диких, которых не придумаешь, от простых людей. Какие, ну, я просто сейчас не хочу вспоминать. И здесь то же самое. Талантливое свидетельство.
Получается, что любой текст является историческим, правда?
Да.
Любой.
Еще раз напомню слушателям, на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Разница во времени», которую веду я, Владимир Торц. Гости нашей пражской студии сегодня мои старые друзья, писатели Андрей Битов и Евгений Попов. Вот уже больше четверти века мы живем в разных странах. Собственно, той страны, в которой мы некогда родились, Советского Союза, давно уже нет. Но заметьте, исторические примеры, к которым вы апеллировали сегодня, связаны прежде всего с советским прошлым. Но передача-то разница во времени. А потому скажите, как вам, писателям, выясняется историю писателям, новая, да уж не такая и новая, российская реальность. Чем она отличается от советского прошлого? Чем она для вас интересна, знаменательна, занимательна, наконец? Андрей.
Очень сложный вопрос. Я же живу, слипшись с этим временем. Я говорю, что нужно отрезок отступать. А сегодняшняя моя реакция на вчерашнее заявление Медведева или Путина истории не является. Это кухонный разговор, который был интересен при Брежневе. Нет, тут нет оценки, понимаете? Я живу и живу. Мне что-то нравится и что-то не нравится. А для этого должен быть отступ. Иммиграция, кстати, дает этот отступ, но она же и приговаривает к тому времени, от которого человек начинает отсчитывать, от момента своего отъезда. Непрерывность времени и прерванное время – это такая жуткая вещь. Я думаю, что хронологические разрывы, ну, вот бывают маточные разрывы, а вот это хронологические разрывы истории, над которыми так хорошо поэкспериментировала история 20 века и особенно советская история, мы не знаем, что после чего было. Вот в чем все дело. Не знаем, и сейчас мы не знаем, что после чего. И из-за этого происходит, конечно, некоторое безумие. Безумие восприятия настоящего, потому что его все-таки нет. Я только что разгадывал, я закончу сейчас мысль, только что разгадывал кроссворд. Я люблю заниматься этим праздным делом и никак не мог разгадать одно слово. Я даже его озвучу, кто это такой человек, Васильев, кажется, его зовут. Он профессионально пишет во все газеты кроссворд. Иногда его формулировки так чудовищные, что мне хочется его убить, иногда мне хочется его поблагодарить. Вот вам два слова, которые я не мог разгадать в одном и том же кроссворде. Планета Солнечной системы. Я приворошил свой школьный курс астрономии, вспомнил все планеты, Нептунов, там, Плутунов, Венеры и все прочее. Нету в 5 букв такой планеты. Пришлось подсмотреть ответ. Земля. Я на ней сижу, понимаете? Вот это настоящее. То, на чем ты сидишь, ты оценить не можешь. А другой был тоже замечательный. Поршень, толкающий время. Ё-моё, я подсунул туда и какие-то часы, и куранты, и историю, кстати, тоже. Но не лезет все. Все буквы уже пришли. И как вы думаете, что такое поршень, толкающий время?
Не знаю.
Гениально. Прошлое.
Господи.
Боже мой, да.
Это какой-то философский кроссворд уже.
Женя, а ты что думаешь?
Во-первых, наверняка уже в передаче это звучали, эти, конечно, строчки Глазкова, да? «Я на мир взираю из-под столика, век 20 век необычайный, чем он интереснее для историка, тем для современника печальнее». Так вот, я думаю, что невозможно все-таки сравнивать прошлую жизнь, вот эту, ну, условно говоря, так называемую социалистическую, и нынешнюю. Потому что это разное измерение просто. Потому что сейчас жизнь, она может быть плохая, может быть ужасная. Для кого-то она чудесное все, но это жизнь. И даже, подчеркиваю, может быть, и плохая. А та была не жизнь, а это 70 лет, очевидно, то, что я знаю из истории. То есть 70 лет морок какого-то, вот такое другое измерение. То есть где фальшивые слова, где фальшивые отношения, где нельзя быть стилягой, где нельзя быть, не знаю, там, кулаком, там, что ли еще. Сейчас же, мне кажется, вот если мы говорили, возвращаясь к началу разговора, то есть история тогда писалась, а сейчас все-таки пишутся истории. И когда, значит, один из историков, так называемых, пишет про успешного менеджера Сталина, что меня глубоко возмущает, то масса других людей отвечает: товарищ, хватит врать его вообще. Вот, чем. Вот как мне кажется, трансформировалось то, что мы называем историей.
Эфирное время заканчивается. Последнее, чего уже в начале передачи касался Битов, когда, по вашему писательскому мнению, материя современности ежесекундно превращающаяся в прошлое, станет предметом историописания и описания.
20 лет действительно отрезки. Вы знаете, все равно информационное поле современника совершенно мутное. Вот сейчас можно сказать все и неизвестно ничего. При советской власти нельзя было сказать ничего, и было известно все. Вот это все, что я могу сказать. Все было известно.
Жень?
Ну, я поражен такой формулой, очень звучной, и, с одной стороны, это так, потому что я помню, я был геологом молодым, я прилетел в Москву, значит, с деньгами, и еду я в такси, и вижу очень много милиции, всего, я таксист спрашиваю, а что такое? Хруща сымают, говорит простой таксист, а узнали об этом на следующий день. Я все-таки думаю, Андрей, что сейчас не такое время, чтобы ждать 20 лет, потому что вот то, что уже было 5-6 лет назад, это уже более-менее определилось, а то, что происходит сейчас, мутна вода, но надо все это фиксировать и не быть просто идиотом, а смотреть и реально пытаться что-то анализировать, и не пользоваться там слухами, там один другого там подсидел, один другого там посадил, ну и все это прочее. По делам их, значит, все
видно. Скажу о двух датах, которые обязательно отметьте на вашем свободном радио. В будущем году будет всего 100 лет, как нет Льва Толстого. Всего 100 лет.
Да.
А вот в 13-м году, до которого еще можно дожить, будет столетие 13-го года. Это тот год наивысшего, так сказать, поднятия России перед Первой мировой войной, с которым сравнивали все успехи советского хозяйства по сравнению с 1913 годом. Давайте отметим, значит, с каким годом мы будем сравнивать себя. Ну, давайте с 85-м. Вот, ну, не знаю. Но с чем-то надо будет себя сравнить. Обязательно без сравнения все-таки человек, ну, тупой. Он может отмерить себя только от какой-то вешки.
История нужна. Надо просто любому человеку запоминать то, что происходит.
И не разрушать хронологию. Не разрушать хронологию.
Так рассуждают об истории историописатели Андрей Битов и Евгений Попов. «Разница во времени». Продюсер передачи Марина Смирнова. Редактор и ведущий Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Грозном предотвращена серия терактов. Убиты 4 боевика. По данным МВД Чечни, они были членами группировки Беслана Чагиева, смертника, который в пятницу взорвал бомбу у здания МВД в Грозном, убив 2 милиционеров. В дагестанском городе Хасавюрт в субботу произошел взрыв. Пострадали 2 человека. Они госпитализированы. В разных районах Москвы в субботу были задержаны несколько десятков участников несанкционированных акций гей-движения. Городские власти заранее предупредили, что не допустят проведения славянского гей-парада в Москве. Определены сроки визита президента США Барака Обамы в Россию. Представитель Белого дома сообщил, что Обама посетит Москву с 6 по 8 июля, накануне саммита «Большой восьмерки» в Италии. Премьер-министры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели в субботу переговоры в Сочи. В центре внимания были проблемы энергетического сотрудничества. На северо-западе Пакистана правительственные войска приближаются к городу Мингора, центру долины Сват, опорной базы талибов и их союзников. В Пакистане по меньшей мере 11 человек погибли и десятки ранены в результате взрыва в городе Пешавар. На парламентских выборах в Индии, по предварительным данным, побеждает коалиция во главе с Индийским национальным конгрессом. Президент Шри-Ланки Махинда Раджапакса объявил о победе правительственных войск над сепаратистами из группировки «Тамильские тигры». В Берлине и Праге в субботу десятки тысяч людей участвовали в акциях протеста против социальной политики властей в условиях экономического кризиса. Президент США Барак Обама назначил губернатора штата Юта, республиканца Джона Хансмана, новым американским послом в Китае.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Уважаемый Анатолий Иванович, все-таки весьма однообразные суждения даже серьезных людей приходится слышать на волнах «Радио Свобода». Например, все вы там одинаково скептически относитесь к деятельности президента Медведева. Да, согласен с вами, он ничего более или менее заметного не сделал и вряд ли сделает. Вместе с вами я не удивлюсь, если он уйдет или его уйдут уже в этом году. Но мы должны понимать, что вместе с тем он сделал больше того, что мог бы. Он показал, что не согласен с точкой зрения идеологов России, как острова в бурном море. Для них это просто катастрофа. Вместо того, чтобы с новой силой продолжить песню о том, что нам никто не нужен, у советских собственная гордость, мы услышали клятву на верность демократии. Вы скажете, что это только слова. Но в идеологии слова – это и есть дела, а важность идеологии в России не мне вам объяснять. Архипов Андрей Николаевич, в настоящее время живу во Франции, а вообще я из Волгограда. Спасибо за письмо, Андрей Николаевич. Я согласен с вами больше, чем вы, наверное, ожидали. Россия подошла к развилке. Даже слово «Византия» заставили сиять заново. Кино сделали. Постарались, насколько возможно, вбить в миллионы голов, что Россия отдельная самостоятельная цивилизация, Византия сегодня. Вспомнили, кажется, все, кроме слов английского историка Тойнби о том, что именно делает Россию отдельной цивилизацией, что роднит ее с Византией. Первое. Россия, как и Византия, в своих глазах всегда и во всем права. Второе. Неизменно тоталитарный режим, вечная враждебность к Западу, неизбывное равнодушие к личности. Оставалось сделать последний шаг – объявить византизм официальной идеологией России. Лучшее место для такого объявления – храм Христа Спасителя, ведь Византия – это государственное православие. И вот сделать этот последний, уже почти формальный шаг не решились. Зависли между двух стульев, устроили спектакль по ослаблению гаек, опять болото, опять межеумочность. Представляю себе бешенство сознательных византийцев. Оставалось ведь всего ничего высочайшими устами произнести то, что давно звучит на всех каналах. Россия – оплот истинной веры и правильной жизни. Запад с его демократией ей не указ. Власть в России одна и нераздельна. Государство превыше всего. Сразу возникли бы интереснейшие вопросы. Будут ли, например, менять Конституцию, чтобы изгнать из нее западный дух? Куда двинут православие? Православный западник, лицо ведь не совсем, так сказать, законное. И вот в самый последний момент заколебались. Медведев пропел хвалу демократии. Патриарх заявил, что вместе с католической церковью будет трудиться над тем, чтобы насытить христианской духовностью истощившийся западный мир. Это все должно смутить не только православных фашистов, но и просто убежденных православных. Пишет Калачев Владимир Сергеевич. «Лично вас, Анатолий Иванович, слушаю почти регулярно, хотя радиостанцию «Свобода» в целом не жалую, так как мне не очень по душе всякие мудрости о демократии, об оппозиции и тому подобном. Не в том дело, господа. Нет вождей. Честных нет». Вот когда вы читаете письма народа, то это, как говорится, глаз Божий. А все рассуждения господ Каспаровых, Немцовых, Касьяновых – это, пардон, сотрясение воздуха. Нам надо говорить просто и конкретно, кто есть кто, сколько загреб, сколько наворовал. Совсем потеряли совесть наши правители. Вот долго говорили, твердили о так называемом плане Путина. А где он? Я так думаю, Анатолий Иванович, что он, скорее всего, есть, но секретный. Путин по роду своей предыдущей деятельности должен любить секретность. И одним из пунктов его плана есть уменьшение количества пенсионеров. Я геолог, кандидат наук. Трудовой стаж почти 50 лет. И что же я имею? Нищенство. А мне толкуют, смотри, как бегают по футбольному полю 22 молодых миллионера. Радуйтесь, что судья на футбольном поле, побегав 90 минут, зарабатывает 90 тысяч рублей. Это из прошлогодней газеты. Если бы мне пришлось встретиться с Путиным или вот теперь с Медведевым, то я бы поставил им один вопрос. Для кого и для чего все эти реформы? Приписка. Пришел сосед и, узнав, что я пишу на радио «Свобода», сказал, что письма к вам просматриваются определенными органами. Напугали наше поколение. Ну да пусть знают, как живут и что думают те, кто строил эту страну. Калачев Владимир Сергеевич. Это письмо у меня долго лежало. Вы меня простите, Владимир Сергеевич, что оглашаю его только сейчас. Правда, оно из тех писем, которые с течением времени становятся только злободневнее, к сожалению. Читая такие письма, думаешь об одном. Если бы можно было отобрать все, что наворовали и присвоили ваши благодетели, и раздать самым бедным, хватило бы очень ненадолго. Вот в чем беда. Неравенство вроде российского ужасно не тем, что богатство одних является причиной бедности других. Тут нет прямой связи. А тем, что оно обижает обездоленных, подводит их к мысли о таких мерах, которые могут только ухудшить их положение, отнять и поделить. Представляю себе, Владимир Сергеевич, с каким выражением лица вы это сейчас слушаете. Снова скажете трёп о демократии, об оппозиции и тому подобном. Но что же делать, если и этот трёп обосновывается статистически? Где больше свободы, там меньше бедных, конечно, при прочих равных условиях. А среди этих условий и такое, как умение людей с толком пользоваться свободой. Есть народы, у которых это получается, и есть народы, у которых это не получается. Не получается, и все. На вопрос, почему не получается, наука отвечает дельно и убедительно. Воровство, взяточничество, неуважение к личности и собственности, к закону, хотя законы могут быть и хорошие, вялость и равнодушие миллионов. А на вопрос, как же сделать, чтобы в каждом народе накопился необходимый заряд порядочности, трудолюбия, предприимчивости, ответственности, наука говорит, пока не знаю. Каждый раз, когда это напоминаешь, многие сердятся. А уж если сошлешься, опять же, на исследования, показывающие, что уровень жизни в любой стране зависит не от того, как распределяется богатство, а от того, сколько его в наличии, тут обязательно нарвешься и на ярость. И чем богаче население в целом, тем меньше разрыв между высокими и низкими доходами. Но это, к сожалению, не значит, что насильственным сокращением этого разрыва можно поднять общий уровень жизни. Нет, только добропорядочностью, предприимчивостью и мастерством миллионов. Нам нужны сверхвысокие цены на нефть, с тремя восклицательными знаками, пишет Антон Правдолюбец. Я не уверен, что это настоящая фамилия. Опыт 20 последних лет показывает вредоносность низких цен для России. Вот 93-й год, цена нефти $15. Результат – проельцинская партия «Выбор России» проигрывает выборы. 96-й год, цена нефти $15. Результат – проельцинская партия «Наш дом Россия» проигрывает выборы. Почему? Потому что Ельцин ничего не сделал, чтобы мировая цена нефти была высокой. А вот Владимир Владимирович Путин и его команда еще в январе 99 года позаботились, чтобы цены на нефть в предстоящую эпоху были высокими. Потому что российскому народу это хорошо. Также большой вклад в достижение высоких цен на нефть вложило правительство России под руководством выдающегося арабоведа Евгения Максимовича Примакова. В результате в марте 99 года нефтедобывающие страны выработали правильную нефтяную политику. В последующие годы, вплоть до 8-го, они придерживались этой стратегии, и мы увидели на ценнике рекорд 147 долларов в июле 2008 года. За эти годы Россия достигла выдающихся результатов во всем, иронически радуется автор. Вот как развивались события в отличие от ельцинского периода, продолжает он. Декабрь 1999 года, цена нефти $25. Превосходная победа партии «Единство». А в марте следующего года триумфальная президентская победа Владимира Владимировича Путина. Декабрь 2003 года. Цена нефти $35. Триумфальная победа партии «Единая Россия». Декабрь 2007 года. Цена нефти $90 за баррель. Ошеломляющая победа партии «Единая Россия». Сверхвысокие нефтяные цены сверхположительно сказались на всех наших сферах. Отсюда вывод. И в предстоящие годы нам нужны еще более высокие нефтяные цены. В 2011 году предстоят выборы депутатов в Государственную Думу. Необходимо, чтобы славная традиция продолжилась. Должно быть так. Декабрь 2011 года. Цена нефти $260 бочка. Всенародная победа партии «Единая Россия». 97% голосов. И тогда Россия будет процветать и станет самой современной и сильной державой на планете Земля. Тремя восклицательными знаками заканчивает свое письмо Антон Правдолюбец. Он не пишет, должен ли я на всякий случай сообщить слушателям «Свободы», что он написал сатиру. Как немного власти у Кремля на мировые цены, она не распространяется. В отличие от Антона Правдолюбца, автор следующего письма не радуется, что Россия продает нефть и другое сырье, пусть и за доллары, потому что сырье потребуется следующим поколениям, а доллары, мол, фальшивые. Слушайте это письмо. Здравствуйте, уважаемый Анатолий Иванович. Передачи вашей станции были мне вполне понятны в советские времена, при коммунизме. Я сам был против того режима. Но теперь я понял, вы вообще против России. Сырьишко-то Запад получает от нас за бабло. Вот так-то. Наше проеврейское правительство разоряет Россию, продавая наше будущее. Вся Россия в руках евреев. Захвачено все. Правительство, Дума, телевидение, газеты, радио, театры, кинематограф, банки, заводы. Даже бывший президент Путин наполовину еврей. Полный сионизм. Уважаемый Анатолий Иванович, то, что Россия – страна глупая, ленивая и бездарная, знают все. Это ни для кого не секрет. И что она – страна исторических ошибок и бескультурья, тоже всем известно. Но при всех этих недостатках Россия не делает столько зла другим народам, как Америка. Америка – это кратер зла на планете. Оттуда все зло. Бомбы, порнуха, голливудятина, цивилизуха, кризисня и фальшивый, необеспеченный товаром доллар. Вот так, Анатолий Иванович, такие вот дела. Ну что, будете читать мое письмо в эфире? Правильно, не надо, все равно духу не хватит, кишка тонка. Про Америку никакая свобода слова не скажет, что это тоталитарное имперско-милитаристское государство. Нет ее нигде свободы слова и не может быть. Да и не должно быть, по большому счету, наверное. На прощание скажу, что по всем вам, работникам радиостанции, плачет ледоруб. Ох, как плачет! С уважением к вам, Бурилов Георгий, город Миас. Понял вас, Георгий. Россия плохая, Америка еще хуже, а всех хуже евреи. Не совсем я понял, только из-за них ли Россия, как вы пишете, страна глупая, ленивая и бездарная, страна исторических ошибок и бескультурья, или из-за кого-то еще. Некоторые, судя по российской пропаганде, грешат, например, на украинцев, эстонцев, грузин. Ваше письмо я прочитал не для того, чтобы показать вам, что у меня на это хватает духу, а из-за трех слов, которые в нем нашел. Голливудятина, цивилизуха, кризисня. Вот на что способны бессмертные, великие и могучие русские суффиксы. Письмо составлено на компьютере, отправлено по интернету. Вы забыли, господин Бурилов, включить в свое перечисление, что из Америки еще и такая порча прет на МИАС, на Урал, на всю Россию, как компьютерня и интернуха. Уж от нее-то, мне кажется, вам ничего не стоило уберечься. Уважаемая Радио Свобода, следующее письмо. Хочу высказаться парой слов о железном занавесе. Вы придумали это название, которое много лет не сходило с газетных страниц. И теперь вы хотите, чтобы опять об отношениях с Россией никто ничего не мог сказать, кроме того, что между нею и миром существует железный занавес, а выкован он Москвой. Кириллов Алексей Иванович, город Астрахань. Ох, дорогой Алексей Иванович, об отношениях с Россией на Западе так мало говорят, так мало этим заняты, что какое выражение ни придумай, ничего не изменится. Мне даже кажется, что так будет и в том случае, если порядки в России вдруг станут примерно такими, как, например, у ее соседки Польши, обычными демократическими порядками. Западный мир так далеко ушел в своем развитии, и у него столько своих дел, забот, трудностей, глупостей. Житель Запада на ваш вопрос об отношениях с Россией скажет, что это дело чиновников, правительства, Министерства иностранных дел. Там есть отдел или подотдел, чаще подотдел. Русских, к счастью, больше не боятся, поэтому отношение публики к России определяется тем, что она умеет, чем может похвалиться, что продает, кроме нефти и газа. К сожалению, мало что. Насколько она, короче, современна. На столе перед человеком компьютера, в голове 17 век. Я говорю о нашем слушателе из МИАСа. А выражение «железный занавес» было придумано не на радио «Свобода». Так выразился Черчилль о действиях Сталина сразу после Второй мировой войны. Но само это выражение было в русском языке даже не до Второй мировой войны, а до Первой. Имелся в виду железный занавес между церковью и образованной частью общества. Если я не совсем точен, пусть меня поправят те, кто знает это дело лучше меня. В прошлой передаче вы прочитали страшное письмо, пишет Мальвина Исидоровна Речкина из Санкт-Петербурга. Одна образованная мусульманка, то ли из Казани, то ли из Уфы, жалуется вам, что в ее дворе живет некий пьяница-мусульманин. В пьяном виде он кричит во всю Ивановскую, что он гордится своим мусульманством, что он брат чеченцев и жертва русских генералов. Что-то не верится мне, Анатолий Иванович, что один этот пьяница мог, как пишет ваша слушательница, полностью дискредитировать ислам в глазах людей, которые вынуждены наблюдать его выходки. Вот я представляю себе пьяницу русского, как он выходит во двор, осеняет себя крестом, кричит, что он а. русский, б. православный, в. брат сербов, а жертва г. тоже, естественно, русских генералов. Неужели этого хватило бы, чтобы произошла полная дискредитация христианства в глазах мусульман и атеистов, живущих в одном дворе с ним? Мне кажется, Мальвина Исидоровна, что вы слишком буквально поняли письмо Линары Зинуровны. Она, конечно, написала, что один пьяница-мусульманин совершенно дискредитировал ислам в глазах жителей своего двора. И написанного пером не вырубишь топором. Но хотела она сказать, по-моему, другое. В запальчивости чего не напишешь, чего не скажешь. В таких случаях лучше видеть не то, что человек написал, а что хотел написать. Линара Зинуровна, по ее словам, обескуражена тем, что многие ее единоверцы-мусульмане плохо отзываются о живущих рядом с ними христианах только потому, что те христиане. Линара Зинуровна говорит своим единоверцам: «Обратитесь на себя. Разве среди вас все святые? Разве среди вас нет таких, что своим поведением порочат не только ислам, а само звание человек?» И вспоминает пьяницу-мусульманина со своего двора, говоря, что он подрывает ислам в глазах христиан и атеистов, которые видят его поведение. Она это говорит, по-моему, просто для того, чтобы крепче выразить свое негодование. Вообще же, современная демократическая точка зрения заключается в том, что всякий человек представляет перед людьми и Богом себя, а не Россию, Татарстан, Штаты или Китай, не христианство, ислам или буддизм. Демократическая современность не нагружает человека миссией, которую он на себя не возлагал, и ответственностью за дела, к которым он не имеет никакого отношения. Следующее письмо. «Я живу 5 лет в Соединенных Штатах Америки, в штате Орегон, в городе Сейлем. Здесь проживают люди самых разных национальностей – мексиканцы, китайцы, корейцы, японцы, вьетнамцы, русские, афроамериканцы и прочие из всех стран мира. В общем, здесь жизнь нормальная. Плохо, что дома слишком дорогие». Я учусь в колледже и немного подрабатываю. Приехала с родителями, братьями и сестрами. Мы жили на Украине. Мои родители простые рабочие. Я учусь на медсестру. Знаю таких людей, которые вам пишут плохое об Америке. Им не нравится здешняя жизнь. Они ко всему относятся негативно. Но идут годы, а они не уезжают. Все только собираются. Мне тоже не все нравится. Например, образование здесь на низком уровне, но все-таки много способов для получения хорошего образования, и можно получить помощь, если финансовое положение семьи плохое. Экономический кризис здесь тоже есть. Например, мой брат работал на стройке, но теперь потерял работу, и это, конечно, отразилось на его финансах. Он только в прошлом году женился, появился ребенок, на все нужны деньги». Многие люди потеряли работу, а также дома, за которые выплачивали долгое время, и вот в один день их лишились. Работу очень трудно найти, не имеет значения, какое у тебя образование, так что люди держатся за то, что у них есть. Я учусь в колледже и работаю в офисах, убираю там. Я пока не замужем, жениха у меня нет. Ну вот такое письмо написала вам. Город наш красивый, вечно зеленый, множество величественных красивых деревьев, кустов, цветов. В этом штате есть озера, реки, водопады, горы, горячие источники, а также Тихий океан. Климат теплый, мягкий, очень частые дожди. Снег – очень редкое явление, но в этом году снега было много, 0.5 метра. До свидания, Лиля. Спасибо, Лиля, мне понравилось ваше письмо. На мой вкус в нем не хватало бы главного, если бы вы не написали о своем городе, об океане, о зелени и цветах. Жизнь трудная, но вокруг вас есть и вот это все. И это все вы замечаете, и вам легче. Пишет доцент Любимова из Санкт-Петербурга. Вот я читаю, как украинский националист-парламентарий вешает на Москву все преступления советского режима и доказывает, что проникновение российского бизнеса в Украину имеет целью привязку Украины к России в противовес Западу. Этот человек употребляет такие выражения о гражданах своей страны, как «пятая колонна», «антинациональные силы». Это о половине населения. Язык злобного митинга, если не гражданской войны. Имперские амбиции и комплексы несчастного российского населения – это факт. Но уходить, уплывать от России на Запад можно по-разному. Митинговый язык, мне кажется, не пустячок. Я бываю на Западе, читаю лекции студентам, встречаюсь с преподавателями. Одно из главных отличий обыкновенного западного человека то, что у него в голове все-таки меньше врагов, и язык митингов сходит на нет. Западный человек считал бы неприличным даже под давлением сильных национальных чувств шить нынешней Москве самые агрессивные намерения. И самое главное, при пересмотре истории у западного человека украинской национальности возник бы вопрос о покаянии не только русских и России за весь советский период, но и украинцев и Украины. Австрийцы, например, хоть поздно, но начали каяться. И можно заметить, что отказ от позы жертв нацизма для них благотворен. Современный западный менталитет я бы вообще назвала безмитинговым. Поэтому пока на Украине будут разглагольствовать о прегрешениях только Москвы, реального движения на Запад не произойдет. И никакие НАТО с Евросоюзом помочь не смогут. Хочу добавить, что от России покаяния мне уже, наверное, не дождаться. А почему-то глупое жду. Екатерина Любимова. Как ни странно, это письмо настроило меня почти на бодрый лад. Австрийцы действительно до последних лет изображали из себя жертв гитлеризма, хотя каждый из них знал, что Гитлер для них был таким же обожаемым фюрером, как и для подавляющего большинства немцев. Но смотрите, через сколько лет возникла в австрийской душе потребность в покаянии. Через 60-ков. И это при том, что они потерпели страшное военное поражение. Страна была оккупирована. 10 лет в ней стояли советские войска. Советская Россия, советская Украина, они не были разгромлены на поле боя. Их никто в 91-м году не оккупировал. Они не писали свои конституции под диктовку победителей. Им, России и Украине, никто не приказывал со всей серьезностью в плановом порядке заняться перевоспитанием их советского населения в демократическом духе. И прошло всего два десятка лет. Так что еще есть время для покаяния. Хотя, конечно, если бы на той же Украине это началось буквально завтра, мы бы стали свидетелями великого исторического события. Мне трудно даже представить себе, как откликнулась бы на это путинская пропаганда. Неужели стала бы вещать, что Россия ни в чем не виновата? Смотрите, мол, кто во всем виноват, кто кается, тот и виноват. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся от резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поводом к отставке министра внутренних дел Украины Юрия Луценко.
Конечно, я счастлива оказаться на свободе в кругу.
Согласно официальному сообщению Деменюка, после приземления самолета осмотрел немецкий врач.
Папа никогда не был членом Гитлерюгенда.
Акция собрала несколько сот представителей трудовых коллективов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутации. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».